И я вас категорически приветствую. Алексей Акимович, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Представьтесь, пожалуйста, аудитории.
Сегодня в гости к вам приехал ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН из города Екатеринбурга. И сегодня, насколько я понимаю, мы должны поставить некоторые точки над хотя бы небольшим количеством буквочков «и» в отношении вещества, материала с сокращенным названием ОГФУ.
Что же это такое ОГФУ?
Аббревиатура, многих пугающая своим содержимым или содержанием. И за ней скрывается достаточно интересный во всех отношениях материал. Объединенный гексафторид урана. То есть это уран с шестью атомами фтора. Вся прелесть этого элемента, этого вещества заключается в том, что при нормальных условиях, в которых мы с вами сейчас находимся, это будет абсолютно твердое, очень тяжелое и плотное вещество, плотнее, чем гранит. А при определенных условиях оно может из твердого состояния перейти в газообразное. Вот с точки зрения физики это, конечно, очень интересное явление. И оно нашло свое использование, применение. Переводя в газообразное состояние гексафторид урана, можно добиться разделения двух изотопов урана, 235 и 238 в этой газообразной фазе, на основе существующих сейчас современных методов центрифугального разделения, и добиться тем самым получения материала уже обогащенного продукта уранового, необходимого для генерации электроэнергии на наших атомных станциях, необходимого для исследовательских реакторов, необходимого для реакторов, где производятся радиофармпрепараты, необходимого для реакторных установок транспортных, таких как ледоколы для освоения Северного морского пути, ну и, конечно, необходимого для обороноспособности нашей страны. Я думаю, что это ключевая задача, ее, наверное, надо было вынести в самое начало. То есть ОГФУ, или ГФУ, правильно сказать сначала, является, на мой взгляд, основной составляющей нашей независимости, нашей самостоятельности, нашей безопасности страны в целом, в ее границах современных.
Однако... Даже не думал, что настолько серьезно. Я в основном про это слышу только когда у нас разнообразные экологические обличители кричат, что вот в страну его везут, где-то там захоранивают, и скоро мы все умрем. Самое главное, что все это делается в тайне ото всех. А что на самом-то деле везут и что с этим делают?
Я думаю, что вот кричать не возбраняется. То есть выражать свое опасение не возбраняется. Это защищено нашей Конституцией Российской Федерации. Это защищено или дана такая возможность федеральными законами вести общественный контроль за деятельностью любых предприятий, в том числе и предприятий ядерного топливного комплекса. Но опасения у активистов и людей, поддерживающих такую точку зрения, они вызваны прежде всего непониманием, незнанием и низкой осведомленностью, что же на самом деле возят, насколько это опасно и насколько это законно. За последний год усилиями госкорпорации, общественного совета госкорпорации и экологическим движением Белона проделана достаточно большая работа, и мы можем увидеть с вами, что в публикациях на просторах интернета уже начинает исчезать вопрос о законности и незаконности такой деятельности. То есть, да, много еще ссылок, указывающих на это, но в частности у Greenpeace уже есть определенное сформировавшееся мнение, что возят для хранения, переработки и хранения. То есть уже подтверждается факт того, что это сырье. Остается вопрос, насколько долговременного хранения, насколько это целесообразно. Я думаю, что это надо отдельно рассматривать. Но подчеркну еще раз, то, что право высказывать свое мнение никто не запрещает, но, с другой стороны, госкорпорация и компания ТВЭЛ, наверное, требуется еще больше усилий для разъяснения безопасности, законности и перспектив ввоза УГФУ на территорию Российской Федерации. Немного, я думаю, что мы сегодня уделим этому внимание. Ага. И надеюсь, что какие-то тезисы будут восприняты адекватно, но если не будут полностью все востребовано, какую-то брешь все-таки в сомнения, в незаконности или в ужасности, или предвестники каких-то катастроф, я думаю, что мы сможем сегодня устранить или рассеять. Если позволите, немножко такой маленький каркас для сегодняшних тезисов сделать. Ну, первое. Начнем, наверное, все-таки с Конституции. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Но каждый же представляет, что не на каждом сантиметре такое право может быть реализовано. То есть есть такие участки на территории нашей страны в виде мартеновских печей, доменных печей, систем очистки, любых промышленных предприятий, где это право, условно говоря, не будет соблюдаться. Но на это есть основания. В радиационных вопросах, на радиационно опасных предприятиях, вот эта ситуация называется принципом обоснования. То есть мы можем на некотором участке суши это право нарушать, но при условии, что оно дает гораздо больше преимущества обществу. Не какому-то коммерческому проекту отдельно взятому, а именно обществу в целом. Помимо принципа обоснования существуют еще два очень важных, на мой взгляд, принципа, которые любую деятельность предприятия и госкорпорации делает менее уязвимой с точки зрения претензий к безопасности и, с другой стороны, делает более понятной или транспарентной, как принято говорить. То есть это принцип нормирования. То есть любая деятельность на территории нашей страны разрешена с любым количеством радиоактивных материалов, ядерных материалов, если она не будет приводить к облучению населения и персонала выше установленных доз. То есть в априори ни одно предприятие, ни один вид деятельности, ни одна процедура на территории нашей страны с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ не приводит к превышению установленных пределов доз. И третий, более жесткий принцип, это принцип, в мировой практике он называется принцип АЛАРА, в России он называется принцип оптимизации, то есть любая деятельность на протяжении времени должна приводить к уменьшению любого негативного воздействия, либо сокращению доз, либо сокращению персонала. И вот эти принципы, заложенные в обоснование деятельности, они реализуются. Более того, они проверяются. Существуют надзорные органы, мы знаем Ростехнадзор, мы знаем Росприроднадзор, которые не могут оставить эту деятельность без внимания, проводят периодические плановые и внеплановые проверки, выписывают соответствующие предписания, если находят какие-то несоответствия. Существует, опять же, инструмент общественного контроля. Но и существует еще и контроль внутренний, то есть производственный контроль. Есть контроль в форме независимых проверок или аудитов на соответствие тем или иным международным стандартам, которые предприятия берут на себя добровольно. Вот все перечисленные виды контроля, они в полной мере относятся к топливной компании ТВЭЛ и к любому производственному процессу, в том числе транспортировка, переработка, хранение, конверсия, деконверсия и прочее. То есть из правового поля ни один элемент деятельности топливной компании ТВЭЛ не выходит. И этому есть множественное подтверждение как со стороны надзорных органов Российской Федерации, так и со стороны международных организаций в виде органов по сертификации. Вы можете на сайтах ТВЭЛ увидеть то, что они имеют сертификаты соответствия системе менеджмента качества, системе менеджмента охраны труда, системе экологического менеджмента. Это значит, что все ключевые моменты, связанные с неаварийностью, предупреждением аварийности, все ситуации, связанные с неконтролируемыми какими-то действиями, известны.
А как вообще, вот, собственно, сам процесс переработки, из каких элементов состоит, как вообще выглядит, на что это похоже?
В ОГФУ по своим химическим свойствам не отличается от просто ГФУ. Собираем буквочку О, химические свойства при этом не поменялись. Отличается только физическим составом, количеством урана-235-го. То есть химический уран не отличается от 135 и 138. Угу. Химически это один и тот же элемент. Физически, да, разное количество нейтронов. И это единственное отличие. Переработка. Если вы имеете в виду, как происходит извлечение полезного продукта в виде урана-235, то это самая распространенная и самая передовая сейчас технология. Это центрифуги последнего поколения. Они находятся у нас на четырех комбинатах или четырех предприятиях, три из которых это Сибирь, один из которых это Урал. Центрифуги, цилиндры, которые разгоняются с очень большой скоростью, там просто невообразимо, это тысячи оборотов в секунду. С такой скоростью происходит вращение небольших цилиндров, внутри которых находится газообразный гексавторит урана. За счет того, что центробежные силы по-разному, с разной скоростью, с разной интенсивностью разносят молекулы гексавторида урана с пятым ураном и с восьмым, происходит физическое разделение. И, соответственно, отбор в определенных местах центрифуги позволяет делать отбор обогащенной доли и объединенной доли. Таких центрифуг для получения продукта необходимо тысяча. То есть каждая последующая центрифуга дообогащает, каждая предыдущая дообъединяет. То есть это замкнутый цикл. В конечном итоге мы получаем, с одной стороны, продукт с нужным по величине обогащения по 235-му урана гексавторит обогащенный, с другой стороны, соответственно, объединенный. Объединенный до недавнего времени весь затаривался опять в твердой форме, в соответствующие специальные упаковочные контейнеры. Отдельно надо по ним сказать, что это не просто какая-то первая попавшаяся тара. Это специально разработанные. Многолетняя практика, многодесятилетняя практика показала, на, опять же, методом проб и ошибок, что из себя должен представлять такой упаковочный контейнер, который позволяет десятилетиями, минимум 80 лет, от 80 до 100 лет, в безопасных условиях объединенный гексавторит урана хранить в самых простых условиях. Залил, отвердил, поставил на место. Смотри за тем, чтобы не было дефектов в корпусе, смотри за тем, чтобы не было в атмосферном воздухе каких-то индикаторов нарушения целостности. То есть все вот эти вот вопросы как раз, начиная с сертификации каждого отдельного контейнера, с аттестацией каждого отдельного контейнера, с многократной проверкой прочности каждого отдельного контейнера, не серии, не типа серии, а именно контейнера, происходит при каждом использовании этого упаковочного контейнера. То есть это как раз исключает возможности дефектов, непрочностей, которые могут впоследствии привести к каким-то разгерметизации и выходу гексавторида в окружающую среду. Наверное, здесь еще надо указать некое опасное свойство данного гексавторида. С сухим воздухом он не реагирует никак, он абсолютно инертный. Но в воздухе всегда присутствует пары воды. И вот у ГФУ такое свойство, он активно реагирует с водой. То есть если мы делаем надежную изоляцию ГФУ от воды, то опасаться ничего не приходится. Надо сказать, что все упаковочные контейнеры никогда не заполняются под завязку. Всегда остается до 1/3 объема свободного для того, чтобы в случае такого физического явления, как расширение при температуре, мы все это знаем, при повышении температуры любые твердые тела расширяются, при охлаждении сжимаются, чтобы вот этот эффект нивелировать при хранении, оставляет как раз вот этот буферный объем. То есть практика десятилетий, повторюсь, показала на ошибках, что может привести к аварийным ситуациям, и эти ошибки в настоящее время все исключены. Вот с точки зрения моей научной области, как радиоэкологические исследования, площадки хранения УГФУ не представляют никакого интереса. Ну, там нечего исследовать. Ладно бы, если бы они там газили, и уран был бы раскидан, мы бы тогда составили программу исследования, как же оно там мигрирует, как оно перераспределяется, где основное депо. Но этого нельзя сделать. Это пустое потраченное время. Мы не найдем ни одного проявления вот, каких-то опасных явлений, на участках, расположенных вблизи складов хранения УГФУ. Ну, инертного. И меры предосторожности, меры предупреждения аварийных ситуаций, меры контроля нормативных параметров или технологических параметров, это все исключает на ранней стадии возникновение какого-то инцидента, который мог бы привести к загрязнению окружающей среды в детектируемых значениях. Этого нет. Ну и слава богу, мы найдем чем заниматься. У нас ядерного наследия на территории страны достаточно, чтобы ученые не сидели сложа руки, а приносили свой полезный вклад в ликвидацию этого ядерного наследия. УГФУ здесь стоит далеко-далеко в стороне.
А такой вопрос, он хранится где? Это некий склад, ангар на земле или это какая-то секретная шахта на километр вниз, штрек в бок и там сложено, где лежит? Что вообще вызывает тревогу-то у граждан?
Да, я понимаю, что вот условия хранения, когда демонстрируется под открытым небом миллион тонн гексафторида урана, при этом говорится, что это агрессивное вещество, способное убить все живое, оно, безусловно, срабатывает сразу на психологию человека. И, конечно, желание тут же все запретить, закрыть, и вывести, ликвидировать. Но по факту это, опять же, не так. Да, условия хранения самые простые. Тук, упаковочный контейнер, в котором находится твердое вещество. С чем это можно сравнить? То есть в этом упаковочном контейнере, если это импортный, толщина металла порядка 16 мм, если это российский, советский, то толщина 8 мм. Находится гранит, фактически. Вот вы можете себе представить, что может произойти с гранитом, уложенным в металлический контейнер такой толщины? Ну, очень сложно что-то...
На мой взгляд, ничего.
Ну, так вот в том-то и вся проблема.
Ну, только если не случится чего-то экстраординарного. Например, случится пожар или...
Ну, Чебаркульский метеорит. Чебаркульский метеорит прилетел, пробил несколько контейнеров, и все. Все живое умерло. Не произойдет. Не произойдет. Посмотрите... Никто не отменял разбавление или рассеяние любых загрязняющих веществ в атмосфере при их распространении. Предварительные, вот, консервативные оценки, оценки, которые показывают, что хуже не будет, говорят о том, что значительный радиус поражения может быть обеспечен, если... каждую секунду в атмосферу будет поступать в газообразной форме до 2 тонн гексафторида урана.
Ого.
Ну, простите, это надо постараться. Это реально надо постараться. То есть фактически, если у нас объем самого большого контейнера Y48 порядка 4 кубов, а плотность 5, то есть 20 тонн находится вот в этом контейнере, то есть он должен испариться за 10 секунд.
Ого.
Для того, чтобы создать угрожающую активность на каком-то протяженном промежутке расстояния. Технически невозможно. Более того, еще одно из замечательных свойств гексафторида, помимо опасных свойств, безусловно, присутствующих, свойство образования оксидной пленки. То есть вот любая разгерметизация любого контейнера первоначально, конечно, приведет к выбросу нескольких грамм у ГФУ и продуктов гидролиза, но затем, то есть грамм, повторюсь, не 2 тонны в секунду, как для поражающего фактора, а несколько грамм.
Угу.
Дальше за счет естественного процесса будет происходить окисление поверхности и препятствование поступления паров воды к самому УГФУ. То есть фактически самозатухание любой химической реакции будет происходить. В практике не отечественной, в практике зарубежной были такие примеры, когда при визуальном осмотре вот таких способов хранения, это было в Штатах, кстати, были обнаружены контейнеры с явной разгерметизацией, то есть коррозия либо механическое повреждение. При этом в округе не было зафиксировано никаких проявлений ни втористых соединений, ни тем более урана.
Хм.
То есть да, видимо, микротрещина, превратившаяся в трещину, первоначально вызвала какую-то реакцию и поступление уранилфторидов в плавиковой кислоты в атмосферу, но дальше она сама собой и умерла, мягко говоря. То есть вот предвидеть катастрофу от существующего способа хранения никакими разумными способами невозможно. Даже если это будет, опять же, метеорит, это будет ограниченное количество контейнеров, которые точно в одномоментно не превратятся в смертоносное облако. Этот процесс будет растянут во времени.
Угу.
За то время явно будут сработаны все аварийные регламенты и режимы, позволяющие минимизировать последствия даже вот этого маловероятного события.
Ну, на мой малограмотный взгляд, какие-нибудь эти экологические катастрофы, типа вон как недавно на севере там тысячи тонн солярки вылились в реки, ну вот, бывает и такое, безо всякой радиации. С радиацией, на мой взгляд, обходятся гораздо аккуратнее, с радиоактивными веществами. А контейнеры, они что из себя представляют? Это большие бочки, ящики? Что это такое?
Большая бочка, да, в разрезе это окружность, то есть это цилиндры, по сути дела. Цилиндры, угу. Что зарубежные, что отечественные, они отличаются только объемом. Наши объемом поменьше, зарубежные объемом побольше. Ну, соответственно, если у нас объемы поменьше, то у нас и толщина металла поменьше, потому что не требуется угу. больше. То есть 8 мм обеспечивают избыток давления, который может создаться при любых перепадах температуры. 8 мм достаточно для того, чтобы сбросить вот этот контейнер с высоты метр на бетонное основание, в котором будут торчать штыри металлические. Угу. Будет деформация, но не будет разгерметизация. 8 мм достаточно, чтобы при температуре 800 градусов Цельсия этот контейнер продержался пару часов.
Ого.
Этого достаточно для реагирования. Достаточно для реагирования.
А вот при перевозке, их, наверное, железнодорожным транспортом везут, да? Там какие меры безопасности предпринимаются?
Ни один контейнер ни для одного радиоактивного материала или ядерного материала не может быть выпущен на пути общественных вот этих коммуникаций, если он не соответствует требованиям по радиационной безопасности. Это как ага. передающая сторона, так и принимающая сторона, двойной контроль вот этой ситуации происходит. Все защитные барьеры, защитные угу. мероприятия по обеспечения безопасности с точки зрения радиационного воздействия достаточны для того, чтобы соблюдались заложенные принципы и гарантировались безопасные условия для населения. Ну и персонала, естественно. Персонал бесконтрольно у нас не выполняет ни одну работу с источниками излучения. Это невозможно себе представить. Угу. Ну, по крайней мере, в подразделениях и дивизионах госкорпорации это невозможно представить. Чтобы работа с источником излучения не сопровождалась а. индивидуальным дозиметрическим контролем, б. групповым дозиметрическим контролем, с. контролем объектов окружающей среды в санитарно-защитной зоне, в зоне наблюдения. Это невозможно. Это был бы приятный сюрприз надзорным органам, они бы тут же вцепились и высосали бы всю кровь у этого предприятия до последней капли крови. Это точно бы произошло. Нет никакого альянса между предприятиями госкорпорации и надзорными органами. Его нет. И это хорошо. Последние типы центрифуг. Естественно, это все продукт отечественных разработок. Это и отраслевые институты госкорпорации, это и академические институты, и университетские научные работы. Все вместе позволяет нам сейчас оставаться в лидерах по разделительному производству, по обогатительному производству. Почему мы и можем дообогащать то, что не могут обогащать центрифуги наших партнеров. Они отличаются. Они отличаются геометрическими размерами, они отличаются материалами сплавов и стали, они отличаются очень большим количеством элементов, чтобы мы могли сказать, вот это наше, это не наше. Наша позволяет, их не позволяет. Ну и еще один компонент – это энергоресурс. Все-таки разгонять до 1000 оборотов в секунду центрифугу требуются колоссальные энергетические затраты. И у нас эти затраты несопоставимо меньше, чем в деньгах, в физическом выражении денег. Они меньше, чем разогнать до такой же скорости центрифугу с большим еще тем более размером или по массе у европейцев. Но тут надо заметить еще один момент. Сами методы разделения, они со временем меняются. Если первоначально у нас были газодиффузионные системы обогащения урана, ну, фактически вот стол, за которым мы с вами сидим, дерево, через это дерево пропускали гексавторит урана. Потому что оно пористое, и коэффициенты диффузии урана-235 отличаются от коэффициентов диффузии урана-238. На этом свойстве было разделение. Но прокачать газ через дерево – это колоссальные затраты. Слава богу, появились центрифужные методы. Ну и это не конечная стадия методов. Сейчас очень активно ведется работа по лазерным методам разделения. То есть возбуждение лазером 235-238 урана точно так же отличается. И на этом различии можно осуществлять их разделение. И я думаю, что все, что мы сейчас складировали вот с этим 0,1%, 0,1% обогащения в объединенном уране, лазерные технологии позволят и оттуда извлекать полезную топливную компоненту. То, что была ссылка на французские технологии касаются именно обращения с дважды объединенным гексавторидом и перевод его в безопасную форму закись-окись. Вот это французская технология. Она сейчас у нас в единственном экземпляре функционирует в Зеленогорске, как я уже сказал, на ЭХЗ. Но в планах у ТВЭЛ удвоение мощностей. И если сейчас удвоение мощностей позволит прекратить накопление ОГФУ и перевод всего, что в настоящее время нарабатывается, в безопасную форму, то в планах у ТВЭЛ учетверение такой мощности. И четыре таких установки или установки с мощностью в 4 раза больше, чем сейчас эксплуатируются, позволят в принципе весь миллион тонн перевести в безопасную форму закись-окись. То есть абсолютно инертная форма, ни с чем не взаимодействующая. Но, тем не менее, она хранится, опять же, в упаковочных контейнерах металлических, герметично, для того, чтобы исключить какие бы то ни было потенциальные риски радиационного загрязнения атмосферы, почвы, воды, воздуха. То есть это уже, вот в данном случае слово «абсолютное» будет точно применимо к такому способу хранения. Здесь есть претензии со стороны экоактивистов, а почему, собственно говоря, ТВЭЛ собирается только к 80-му году закончить переработку всего миллиона тонн ОГФУ, которые сейчас есть. Ответы на поверхности. Во-первых, перерабатывать достаточно богатые хвосты в форму закиси окиси, чтобы потом опять его фторировать и извлекать оттуда уран-235, нелогично. То есть, наверное, сначала надо собственный объединенный гексавторит урана дважды объединить и, соответственно, извлечь положительную ту фракцию, которая пойдет в продукт, а уже дважды объединенный превращать в закись-окись. То есть это одна сторона, согласованность переработки с дефторированием. Вторая часть, не менее важная с точки зрения экологии, при дефторировании у нас образуются продукты, содержащие фтор. То есть плавиковая кислота, обезвоженный фторводород. Но это тоже опасное вещество. То есть что, мы обесфтариваем ГФУ, чтобы потом хранить другое опасное вещество? Наверное, тоже нелогично и целесообразно увязывать потребность в фторводороде с интенсивностью переработки. Это, на мой взгляд, тоже логично, и когда будут увязаны вот эти два параметра, будет достигнут паритет по обеспечивающей безопасности этой процедуры перевода ОГФУ в закись-окись.
Да, как-то не очевидно, что из одного вредного может получиться другое вредное, и его тоже надо хранить где-то. А если его использовать, то перерабатывать надо только определенные объемы, которые позволят использовать то, что получается. Интересно. Да, как-то даже не задумывался. Верно. Со стороны-то все просто. Верно. Повел рукой, и все наладилось. Так. Но миллион тонн внушает. Действительно, в таких огромных количествах скапливается. Это только наше или из-за кордона то, что везут?
Ну, 1 миллион у нас, 1 миллион за кордоном лежит.
Ого.
То есть в мире в целом 2 миллиона ОГФУ. Каждый поступает с ним по-своему. Французы, как родоначальники вот этой идеологии перевода или конверсии в безопасную форму, они переводят его в безопасную форму. Не слышал, чтобы Китай занимался тем же самым, не слышал, чтобы в Штатах занимались тем же самым. Похоже, что вот только французы, и, соответственно, там, где присутствует Уренко, ОГФУ предприятия Британии, Голландии, Германии могут заниматься и позволить себе дефторирование. Мы, слава богу, здесь поддерживаем вот эту передовую практику. Не стремимся накапливать ОГФУ еще в больших размерах, а ОГФУ каждый год будет образовываться. Потому что каждый год атомным станциям надо топливо, каждый год мы должны получать желтый кек или природный уран, или природную закись-окись, превращать ее в гексавторит, обогащать, извлекать продукт и получать ОГФУ. То есть это происходит постоянно. Атомные станции генерируют у нас электроэнергию, транспортные установки у нас перевозят, соответственно, грузы либо боеголовки. Исследовательские реакторы отрабатывают технологии, те же исследовательские реакторы получают необходимые радиационные препараты, для всего для этого надо ядерное топливо. То есть тут никого не обмануть. Там, где есть обогащенный уран, там же есть и объединенный уран.
Интересно. А они, например, та же самая Франция, если я правильно помню, у них там 80% энергии на ядерных электростанциях вырабатывается, и они не считают нужным сделать то же самое и довольны тем, как это делают они, или считают выгодным отправить это нам?
Чуть-чуть надо развернуть вопрос или ответ на вопрос. ТВЭЛ считает выгодным получать объединенный гексафторит вот с таким содержанием урана-235 для получения продукции. Это действительно выгодно. В противовес, если мы не будем возить объединенный ГФУ вот с содержанием 0,4%, нам придется закупать в любом случае природный уран для обогащения, получения топлива. Это нисколько не лучше с точки зрения экологии, опасности или безопасности. Наоборот, увеличивается количество отходов, потому что мы должны сначала извлечь где-то урановую руду, провести гидрометаллургическое обогащение, там получаются хвосты, потом мы должны все это перевести в закись-окись, тетрафторит, гексафторит. На каждой стадии передела у нас будут образовываться отходы, у нас будут тратиться энергоресурсы, а здесь мы получаем готовый продукт, полуфабрикат для обогащения. То есть уже все стадии проведены. Угу. Все самые опасные стадии, включая фторирование. Ага. И, соответственно, мы, исключив вот все эти опасные стадии, мы сокращаем риски, на самом деле, для окружающей среды и для населения. Использовали повторно. Опять немножко вернусь в самое начало. Это соответствует одной из целей устойчивого развития общества в целом. Рациональное использование ресурсов. Любая вторичная переработка – это рациональное использование ресурсов. Ни у кого не вызывает сомнения о необходимости использования макулатуры, ни у кого не вызывает сомнения использования металла, ни у кого не вызывает сомнения раздельный сбор мусора для того, чтобы он мог перерабатываться. Так почему другое отношение должно быть к ГФУ? По-моему, это из этой же серии. Если можно вторично переработать, надо это сделать. Оставить участки суши нетронутые.
Согласен.
Но вот воспользоваться уже наработанным ресурсом. Еще мы с вами никак не можем подойти к моменту перспектив. Да, мы какую-то часть пятого урана отобрали, но восьмой уран в УГФУ остался, и он складируется. Какова перспектива? На мой взгляд, весьма замечательно, интересная и красивая. Это замыкание ядерного топливного цикла. Это когда у нас с вами будет достаточно большое количество реакторов типа БН, эксплуатируемых в Заречном, БН-600, БН-800, но, скорее всего, что коммерческие реакторы будут тысячники, где из урана-238 будет образовываться плутоний, который можно будет использовать вместо урана-235. Фактически из каждого килограмма 238 мы будем получать 1,5 килограмма плутония. Фактически расширенное воспроизводство ядерного горючего, который мы, атомные станции могут использовать для генерации на тепловых электростанциях. Фактически пройдет замещение одного ядерного горючего на другое. На основе уже достигнутых технологий, но о других конструктивных решениях. У нас останутся энергоблоки типа ВВР и энергоблоки типа БН. Причем БНов должно быть меньше, такой большой наработки не требуется. Еще один момент, сопутствующий, наверное, или параллельный, который нельзя не осветить, это... Как вы правильно заметили, рукой водить-то легко. По факту, с чем мы встретимся. Да, мы облучили, и требуется извлечение из облученного топлива той полезной ядерной компоненты, которая потом, опять же, будет использоваться в качестве ядерного топлива. Такие технологии вызывают тоже критику и возмущение у экологической общественности. То, что у нас реализовано на производственном объединении «Маяк», ведется переработка отработанного ядерного топлива с извлечением как ядерных компонентов, необходимых для производства топлива регенерационного, так и то, что мне больше всего понравилось, за последние несколько лет провожу аудиты этого производственного предприятия, то, что «Маяк» целеустремленно идет к, по пути извлечения из растворов облученного топлива всех полезных компонентов, которые могут быть. Это и самый дорогой металл Калифорнии, это и самые распространенные радионуклиды, применяемые в промышленности и медицине, это и кобальт, и цезий, и стронций. Но, конечно, остается пожелание, чтобы этот процесс шел более интенсивно, и чтобы радиоактивных отходов становилось меньше, и отходы превращались в продукт. Наверное, мы увидим с вами и позитивные новости в этом направлении. Чуть-чуть отошел, но необходимо.
Да, вот я помню, у нас в перестройку непрерывно, ну, ужасное советское наследие, мы угроза для всего мира, а поэтому давайте как нам запустим на наши, например, там, заводы по переработке, на атомные электростанции, еще неведомо куда, давайте запустим туда иностранных экспертов. Вот в настоящий момент на этих производствах какие-нибудь эксперты с Запада есть, которые стоят и внимательно смотрят, чем это мы тут занимаемся? Greenpeace, например.
Нет, ни одного западного эксперта на наших, мягко говоря, чувствительных и к рыночной конъюнктуре, и чувствительных к вопросам безопасности страны, западных кураторов сейчас, слава богу, нет. Достаточно, я думаю, что научно-технического потенциала и отраслевых институтов, и академических, университетских, чтобы решать те вопросы, которые требуются для безопасности, для эффективности, для результативности функционирования всего ядерного комплекса. Здесь же, почему мы не проигрываем в этой ситуации, могу сказать, что если просто пролистать публикации МАГАТЭ, в которых находятся рекомендации по безопасным условиям функционирования предприятий ядерно-топливного цикла или объектов использования атомной энергии, то мы с вами увидим, что все рекомендации, по большому счету, у нас либо давно реализованы и фактически написаны как калька с наших практических опытов, либо находятся в стадии реализации. По некоторым моментам, может быть, мы отстаем в части рекомендаций Международной комиссии по радиологической защите, которая ужесточила требования к отдельным значениям, ну, в частности, облучению хрусталика глаз. Во всем мире переходят на более жесткие требования, в 7 раз половиной жестче, чем требования у нас в санитарных нормах и правилах. Но фактически могу сказать, что многие предприятия готовы к такому переходу, физически готовы. Барьеры, меры безопасности, способы контроля, методически, аппаратурно, это обеспечено. Пробуксовывает сейчас только юридическое оформление вот этой нормы. А во всем остальном, повторюсь еще раз, нормы и правила, которые выпускают надзорный орган Ростехнадзор, они полная копия рекомендаций МАГАТЭ. Но это не значит, что мы оттуда списали. Скорее, чаще получается и наоборот. Они написаны по нашей практике. То есть мы ничего не потеряли от того, что у нас нет инспекторов европейских, американских. Все равно обмен лучшими практиками происходит. Существует множество международных площадок, где такой обмен происходит. И в интересах всех лучшие практики по обеспечению безопасности применять на своих предприятиях. Тут никакого секрета как бы нет. И для этого не надо держать у себя иностранного инспектора на предприятии.
А вот конечный продукт, вот обедненный, вот обогащенный, как их дальше используют?
Ну, обогащенный, понятно, что тут все пути отработаны. Обогащенный уран все равно превратится в ядерное топливо для всех перечисленных ранее ядерных установок. Обедненный уран. два направления. Основное направление – это в виде ядерного материала для реакторов на быстрых нейтронах. И неядерная составляющая, она, конечно, по объему потребности ее меньше, но они есть. То есть уран плотнее, тяжелее в отношении любого известного нам, доступного нам металла. Это позволяет делать что? Более эффективную защиту от ионизирующего излучения. Как бы это странно и парадоксально ни звучало, уран защищает от радиации. Это не фантазия, это реальность. Многие медицинские установки в качестве биологической защиты используют именно объединенный уран. И в странах, подписавших декларацию о нераспространении ядерного оружия, вот такие вот медицинские центры, где используется объединенный уран в качестве биологической защиты, стоят на контроле у МАГАТЭ. МАГАТЭ проверяет, что именно здесь уран, никуда он не делся. Представляете, насколько все серьезно? То есть к урану нельзя относиться как просто железу, алюминию или еще что-то. Бесконтрольно ни один грамм урана на планете Земля никуда не исчезает. Помимо биологической защиты, при необходимости создания тугоплавких сплавов уран добавляется. Но большая плотность, маленький объем, большой вес – это, соответственно, либо балансиры в различных областях техники, либо с точки зрения военной баллистики, но увеличение точности попадания снарядов делает боеголовки из объединенного урана более предпочтительные, чем боеголовки из свинца. Ну, наверное, не совсем корректно.
Ну, лично я, например, как обыватель, про объединенный уран слышу только про войну в Югославии и что американцы использовали там боеприпасы с, например, там наконечниками, не знаю, как правильно назвать, из объединенного урана. Например, бронебойные снаряды или что-то там такое. Вот. Я о других областях применения даже не слышал никогда.
Нет, очень широко. Если вы найдете знакомых из онкологических диспансеров, там, где есть кобальтовые пушки, то, скорее всего, коллиматор для формирования пучка будет сделан как раз из объединенного урана. Биологическая защита от излучения при радиотерапии, скорее всего, она также будет с содержанием урана. То есть тут это нормальное явление и нормальный процесс.
А вот вы сказали, что ни один грамм без надзора МАГАТЭ никуда не уходит. А как же эти боеприпасы в Югославии? Вот постреляли там из танка с этими, как, с сердечниками из объединенного?
За исключением, может быть, стран-гарантов, к которым относятся Соединенные Штаты, ну и, соответственно, Российская Федерация. То есть мы не допускаем у себя инспекции МАГАТЭ, Штаты не допускают у себя инспекции МАГАТЭ, но во всех других... А, Франция не допускает у себя инспекции МАГАТЭ, Британия, по-моему, тоже не допускает. А вот то, что касается других стран, то есть страны, не обладающие ядерным оружием. То есть вот страны, у которых ядерное оружие официально есть и признано, они являются странами-гарантами того, что ядерное оружие дальше не поползет. И вот, чтобы оно дальше не поползло, во всех странах, включая постсоветские, несмотря на то, что мы были раньше одной страной, и у них не было этих инспекций, сейчас все находится под инспекцией. Украина, Узбекистан, Армения, Беларусь. И сейчас находится под инспекцией, и после запуска энергоблока будет находиться под инспекцией. То есть все топливо, которое поступало в количестве, в объемах, будет применяться инструмент прослеживаемости. Поступило, загрузили, облучили, выгрузили, перегрузили в бассейн выдержки, выдержали, отдали на переработку. Все этапы просматриваются. И идет полная визуализация идет инструментальное измерение, подтверждение, что да, не произошло каких-то изменений или потерь активности выдержанного топлива.
Серьезный подход.
Безусловно, безусловно. Иначе у нас так возникнет, что у последователей Бен Ладена возникнет вдруг откуда-то нехорошая боеголовка. То есть этого нельзя допустить ни в коем случае.
Невозможно не задать вопрос. А наш друг Ким Чен Ын, он как, самостоятельно действует или тоже кого-то пускает посмотреть?
Он самостоятельно действует. Он парень самостоятельный в этом отношении.
То есть остается только надеяться на совесть и трезвый рассудок, да?
Да.
В итоге, можно ли назвать ГФУ мирным атомом, о котором столько нам говорили наши советские ученые?
О, это хорошее, кстати, словосочетание. Если вы мне разрешите им пользоваться, вот именно этим тождественным равенством, я постараюсь его применять намного чаще. Честно говоря, даже неожиданная такая концовка. Мне нравится, я полностью согласен. Да, у ГФУ это как раз... И в настоящем мирный атом. И самое главное, что на тысячелетие это будет именно мирный атом. Потому что запасов 38-го урана, который содержится в УГФУ, хватит на тысячелетие генерации электроэнергии. Будем надеяться, что она, вся эта электроэнергия, будет использована только в мирных руслах для удовлетворения потребностей человека, для обеспечения безопасности для окружающей среды, для нашего процветания наших детей, внуков, правнуков, и там даже не проговорить про чего-то там родиться. Безусловно, это мирный атом.
Согласен. Да, в последнее время при советской власти-то про мир вспоминали постоянно, и про угрозы ему в последнее время как-то позабылось, и мир во всем мире как-то и не вспоминают. А было бы хорошо, чтобы он был, и чтобы атом был мирным. Спасибо, Алексей Акимович. Спасибо, очень интересно, очень познавательно, да.
Вам спасибо за приглашение.
На сегодня все.